очень сильно бесят мои parents-in-law, с которыми сейчас приходится жить.
Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шадина и...
Алексей Иванов. Приветики.
Приветики, Лёш.
Пистолетики, Света.
Расскажи, чем мы здесь занимаемся? Ведь мы не просто так собрались в этот прекрасный день.
Слушай, ну да, под эгидой всякое бывало, у нас тут происходит темка. Вот. Что мы делаем? Мы в целом со Светой берем дух времени, который нам приносят наши прекрасные слушатели. Приносят они нам его обычно через то, что записывают, что их бесит. И как мы его начинаем разбирать, ух, прям вот это. Кайфуем невероятно, разбирая, и по ходу дела придумываем новые перспективы, новые смыслы, как на это все можно смотреть. Получается круто, на мой вкус. Мне пока не нравится, за 4 года не надоело, пока мы это дело ведем.
Mm-hmm.
Что скажешь, Свет?
Все так. Если вас когда-нибудь что-нибудь бесит, мы ждем вас в эфире нашего бота. Держитесь, бот. Туда можно загрузить все ваши эмоциональные порывы. То мне лично практически каждый день что-то приходит на ум, что про что можно было бы пробеситься.
Да. Я еще подумал, что если бы мы когда-нибудь решили, что нас бесит наш собственный подкаст, и надо его закрывать, мы бы, я думаю, хорошенько так по нему, может, и прошлись бы отдельным эпизодом про то, что нас бесит.
Мне кажется... Когда вот что-то бесит, это не, ну, это не про закрывать, это про то, что энергия еще есть. Это когда уже ничего не бесит, то уже все, энергия заканчивается.
Всякое бывает. Вот у нас уже есть бесяки про людей, которые ведут себя плохо с тобой на работе, или там как у нас был выпуск про бытовое хамство. Типа, ну не знаю, не факт, что я с ними хочу продолжать. Я бы закрыл, так сказать, несмотря на то, что бесит. Так что не уверен, что согласен.
Ну, давай посмотрим тогда, послушаем сегодняшний бесяк и вернемся к этому.
Go-go.
Ситуация банальная, наверное, но очень сильно бесят мои parents-in-law, с которыми сейчас приходится жить вместе. Мы уехали от войны в другую страну, сейчас живем вчетвером, я, мой муж и его родители. И вся проблема в том, что я с родителями совершенно несовместима.
Ох, история старая, как мир. Я помню, моя мама всегда рассказывала, что хорошие отношения у нее со свекровью, с моей прекрасной, великолепной бабушкой чудесной, начались только после того, как они от нее съехали. Потому что первые пару лет они жили вместе, и даже вот такая вот чудесная, прекрасная женщина, как моя бабушка, она была ужасна. Просто потому, что они жили вместе, и у них такой был... Было разделение власти странное, потому что когда ты живешь с более старшим человеком, как будто бы власть автоматически переходит к нему. Но при этом ты же тоже взрослый человек, и тебе тоже хочется в своей семье, в своем доме что-то решать. Ты как будто бы тоже чувствуешь себя главным. Когда два человека чувствуют себя главным, по-любому происходит некоторый конфликт интересов в этом. Так что я очень прекрасно понимаю, что даже если люди классно совместимы в принципе в жизни, когда они живут вместе, у них может возникнуть много тёрок.
Mm-hmm.
А если уж люди несовместимы в целом в жизни, но живут вместе, тут уж прям совсем тяжело. Как ты услышал этот бесяк?
Слушай, ну, во-первых, это более-менее предсказуемо, я бы даже удивился, если бы, живя с родителями мужа или там, условно, с родителями жены, вдруг у того, кто не является их ребенком, кто не привык, так сказать, с детства ко всем этим особенностям взаимодействия, ну и абьюзивных, и неабьюзивных, и таких power dynamics, да, разных, и если бы человек вдруг такой, типа, а, у меня вообще все с ними супер, там, типа... Легко и непринужденно. Ну, нет, то есть, как бы понятно, почему условно, у автора бесика муж как бы с ними норм, да, как бы, потому что ну, опыт большой. Понятно, как подстраиваться к собственным родителям. А у нее наоборот, она взрослый человек, и ей нужно общаться с взрослыми людьми, и с ними вероятнее всего будет как раз мисс-мэтч. Вот. И то же самое ты говоришь, типа, вот моя прекрасная бабушка. Надо понимать, что она для тебя прекрасна, для тебя как внучки. А для человека, который является взрослым и как бы никак родством не связан с бабушкой твоей прекрасной, в общем, она не может, ну, может быть, очень даже, вероятно, не такая уж прекрасная. А вот, так что имеем в виду.
Да, это точно.
Вспомнилась фраза, что типа к мамам и папам у нас часто есть претензии, а вот бабушки и дедушки лучше всегда собственные. То же самое, что...
Это в каком смысле, подожди, к мамам и папам претензии, а бабушке и дедушке лучше собственные?
Ну, типа, знаешь, часто, типа, чьи-то мамы и папы круче, лучше что-то делают, ну, здоровее, потому что у нас к ним есть какие-то предъявы, претензии. А вот бабушки и дедушки, они уже, типа, максимально найс к своим внукам, в основном из умиления, обожания, без всякой жести.
Да. Ну, вроде бы там потом у них наладились отношения, и чаек они вместе пили.
Но тут тоже может наладиться. Совместимость — это дело такое, наживное, со временем часто возникает.
Стерпится, типа, слюбится.
Есть же исследования, в которых... Да даже не в этом дело. Дело в том, что есть исследования, в которых, например, изучали job satisfaction, ну, типа, удовлетворенность рабочим местом, карьерой, там, не знаю, выбранной профессии, и выяснилось, что главный предиктор — это количество лет в этой профессии. То есть не там personality type какой-нибудь, не знаю, там, коллеги, не коллеги, а просто, типа, сколько лет ты в профессии, в целом оказывается самым важным предиктором того, что оно тебе будет скорее нравиться, чем скорее не нравится.
Mm-hmm.
Ну, satisfaction твоей профессии. И прям даже с людьми, мне кажется, типа, если ты с ними долго, как бы у тебя постепенно начинается возможность с ними находить общий язык, даже несмотря на то, что вы разные.
Mm-hmm.
Это не значит, что с ними легко, но как бы, типа, если представить себе, что мы летим на каком-нибудь там космическом корабле куда-то, вот у нас, значит, есть экипаж, и вот так получилось, что это ровно те, там, не знаю, 6 человек, и как бы никуда они с космического корабля не уйдут, и, в общем, на Марс лететь долго, условно. Ну, как бы вот.
Да.
Такая,
да,
история.
Ну, очень похоже тогда на мою собственную историю с моими in-laws. То бишь, как это по-русски будет, с родителями мужа. Родители мужа. Вот, в принципе, мы с ними уже долетели до той планеты, где...
Инлохи.
Инлохи. Есть инлохи, а это инлохи. А где, в принципе, они иногда поздравляют меня с праздниками через мужа. То есть изначально у нас, ну, в принципе, не было никаких взаимоотношений.
Напрямую еще нет, да?
Минус на минус только был, да.
Я понял.
А вот сейчас, через 10 лет наших отношений, мы...
Минус на минус, но не плюс, да?
Только отталкивались полюсам, но вот сейчас мы действительно уже долетели до того момента, когда... через мужа есть коммуникация. Может быть, пока мы летим дальше на Марс, может быть, мы долетим и до прямой коммуникации тоже. Предвкушаю.
Beautiful. Я еще хотел сказать, что, ну, интересно, что все равно оно не через написать мужу, что тебя поздравляют, вместо того, что написать тебе, это все равно, знаешь, что-то, короче, интересненькое в этом, да. Интересненькое, неоднозначненькое есть.
Да.
Но в то же время я хотел вот сказать, что если подумать, то, типа... Классно, когда можно выбирать. Точнее, так, выборы есть всегда, но не всегда, например, можно выбирать себе людей в in-laws, да? То есть это слот, который занят ровно теми, кто там оказался, не теми, кто бы тебя хотел. Это не место работы, это не, словно, друзья, коллеги, которых можно сменить. Ну, у каждого своя адаптация к этому. На самом деле, я вот не думаю ничего плохого, что если, например, автор бесика скажет, я, типа, не хочу ничего с ними иметь общего, при первой возможности свалю, и это нормально. Или, например, она решит такая, хочу с ними нормализовать отношения, будет мой, знаешь, такой проект по развитию коммуникационных скиллов в сложной ситуации.
Uh-huh.
Вот, пожалуйста, знаешь, такое, знаешь, как у нас в аутентичной коммуникации кризисный communication style, когда там полная жопа, полный конфликт, и ты аккуратно подбираешь правильные слова, чтобы там люди снижали эту конфликтность и, наоборот, как находили общий язык.
Да, ну тут тоже, да, соглашусь, что инлохи, как вы сказали, инлохи — это данность, которую можно поменять, Лохи. Только поменяв партнера, но мне кажется, все-таки партнер — это ключ чего, поэтому весь его довесок, он идет, как бы просто меняешь свою реакцию. У меня стоял как раз вот этот выбор между тем, чтобы там налаживать отношения с людьми, которые
или меня
принципиально да, не принимают, или ну как-то просто понять, дать ему возможность общаться со своими родителями, прекрасно проводить время, а я как бы просто отдельно, и у нас взаимоотношения...
Вы прекрасно проводите время.
Да, они прекрасно проводят время отдельно. И вот этот конфликт у нас таким образом разрешился. Честно говоря, мне этот вариант очень комфортен. То есть как только я отпустила мысль, что, о боже, мы же семья, как бы это так каким-то образом негативно скажется на наших с мужем отношениях, я поняла, что, в общем-то, при чем здесь наши отношения и как бы мои отношения с его семьей. Это как бы не связанные, в общем-то, события особенно. Поэтому, знаешь, какая вероятность, если два раза подбросить монетку, что выпадет орел или решка? Ну, как бы не связанные события. Вот. Я решила, что это тоже не связанные события. Мои отношения с мужем и мои отношения с родителями.
Ну, вероятность каждый раз 0,5 от ожидания, но можно также почитать вероятность выпадения подряд одной и той же цифры, например, она уже будет, естественно, уменьшаться с каждым разом. Ну, это к тому, что окей. А то же самое можно сказать, что...
Посчитать как... можно, это да, в смысле, не влияет на вероятность следующего события.
Какова вероятность, что у тебя нормализуются отношения даже с не самыми приятными людьми, если ты будешь применять техники там, аутентичной коммуникации раз за разом и возвращаться? Вместо того, чтобы обижаться, уходить, говорить, типа, вы слишком сложные, абьюзивные, я не буду с вами общаться. Ну, тоже вероятность, знаешь ли, повышается на долгом отрезке, так что не будем загадывать, я вот думаю, что так.
Мне кажется, какая вот есть потребность и какая есть ценность. Если бы для моего мужа была большая ценность в том, чтобы у нас были налажены отношения и прям такая теплая нежная связь с его родителями, мне кажется, я бы к этому больше прикладывала усилий, у меня была бы на это мотивация. Но так как я этой ценности и потребности с его стороны не вижу, а у меня самой ее тоже нет, пока мы летим на Марс вот эти 10 лет, я этого не делала. Но все очень даже может измениться в какой-то момент, не загадываю тут.
Чё уж тут греха таить, есть куча разных альтернативных способов потратить свое время, чем in-laws. Ну ладно. Короче, давай что-нибудь про дух времени скажем, что отзывается в этом всем. Мне кажется, там еще прозвучала неплохая тема про то, что, ну, переезды и условия, ну, я так понимаю, это иммиграция, может, и не иммиграция, но в любом случае переезд, в котором нужно подстраиваться под неоптимальные условия. Кажется, многие могут с этим сейчас как-то соприкоснуться. Или...
Соприкоснуться. Да. Ну, у нас с тобой опыт такой вообще есть, наверное, довольно
большой. Да.
Ну, для меня это был такой очень сложный переломный момент, когда из, можно сказать, уже жирной, устоявшейся жизни, в которой есть место карьере, есть место какому-то обустроенному быту, и главное, есть такой социальный круг понятный, такая матрица с тобой взаимодействует, все хорошо. Когда я приехала, квартиру гораздо меньше, хуже, в районе похуже, а с невозможностью там, с кем-то попить кофе, просто выйти, потому что ты никого вокруг не знаешь. А тут уже оказывается, что ну, была какая-то невидимая сеть связи, которая, оказывается, поддерживала вообще твое ментальное здоровье. Ты мог взять, куда-то выйти и вдруг встретить знакомого, знакомое лицо.
Да.
А тут ты в эмиграции, с тобой никто вообще не взаимодействует, ты никого не знаешь. Все связи, они очень поверхностные, ты должен прям прилагать усилия, такое выделить проект для того, чтобы чтобы завязывать эти новые связи. Но в результате вот этого проекта завязалась, например, новая связь наша с тобой. Потому что я проактивно тебе написала, сказала: Лёша, давай я подкаст запишу. И ты говоришь: а давай. И вот мы таки взяли сесть. То есть, ну, как бы есть минусы в том, что, блин, тяжело и страшно без всех в новом месте. Но и плюсы, потому что ты начинаешь проактивно что-то новенькое в свою жизнь пускать. Как-то по-другому смотреть на мир.
Забавно. Ну, звучит прикольно, звучит хороший какой-то этот... Короче, рефрейминг, короче, сделано из плохого, сделали хорошее, условно, из сложного сделали полезное. Это, как сказать, как сказала бы Кэрол Дуэк, профессор из Стэнфорда, это growth mindset, Светочка, не просто там...
Пользуемся, да. Во всяком говне ведем бусинку.
Ну, кстати, я в этом плане...
Жемчужинку ищу.
Я бы еще добавил, что, ну, да, важно как в говне видеть жемчужинку, так и в говне видеть говно, и как бы то, и другое, полезные призмы восприятия. Так что, если каждый раз натягивать сову на глобус, говоря себе, что, типа, ну, это же для роста внутреннего и духовного, ну, как, нахер, нахер.
Это самообман.
Это вообще конкретный самообман будет тогда. Короче, вот.
Да, мне недавно понравилась фраза, знаешь, говорят, я делаю что-то, несмотря ни на что. А можно это воспринять как я делаю что-то, смотря на все. И мне показалось, что это вот прикольно, когда ты реалистично видишь все страшное, мерзкое и так далее, а не отворачиваешься от этого и продолжаешь свой путь куда-то. Как белый лебедь.
100%, Светочка, согласен. Более того, если бы, как сказать, не смелость видеть разные другие перспективы, кроме привычных, ну, наверное, жили бы мы с тобой довольно обычной жизнью такой, ничем особо не отличающейся от нормы, да, как говорил Сорокин. В норме бы мы жили, ели бы норму и наслаждались бы нормой, насколько это возможно. Потому что это было бы нормой. А оно как-то повернулось совсем не так, и, в общем, это уж, кажется, это прекрасно. Прекрасно иметь возможность по-разному на все смотреть, по-разному на это все. Лавировать между возможными полярностями, что ли. Ну, типа...
Лавировали.
Во-во-во.
Между полярностями.
Оно самое. Да. Ну, короче, интересно, как бы разговор про родственников, с которыми не можешь договориться, это любопытно. Вообще, в целом, кейс, знаешь, в котором можно пойти в очень разные стороны. Можно и забить, как сказать, болт как следует, можно и как бы практиковаться, может быть, там вообще смешная третья опция где-то есть.
Ну, что можно сделать в моменте? Давай саммари на раз, два, три. Давай я попробую сформулировать, и ты тоже добавишь. Мне кажется, первый момент — это увидеть, что опции больше, чем одна, больше, чем две, больше, чем три, и можно все их рассмотреть.
Продолжай, Света, у тебя хорошо получается считать, что там дальше после трех.
Множество опций, ребят.
А, после трех идет много, да? Это отлично, я понял. Раз, два, три, много.
Да. Можно с родителями взаимодействовать, можно не взаимодействовать.
Можно.
Можно как-то так наладить быт, что всем будет хорошо. Можно вообще на это не обращать внимания. В общем, прикольно поисследовать. Что еще, Лёш?
Ну, я бы добавил, что в каждой ситуации хорошо иметь возможность, так сказать, сделать так называемый зум-аут и посмотреть вообще, что доступно, кроме привычного какого-нибудь сценария. Ну, пример приведу, да, вот у меня недавно был кейс, ты как бы отчасти знаешь про него, про то, как условно в ситуации, когда на тебя просто открыто бычат и гонят, на тебя как можно по-разному поступить, и в том числе долгосрочно с большой пользой и приобретением новых друзей и так далее. Ну, типа, знаешь, как к тебе в дверь стучится кризис, скажем так, ты на кризис реагируешь и получаешь от этого иногда гораздо больше, чем просто разруливание кризиса, скажем так.
Да, а вот что тебе... Я краем глаза видела тот кризис, который у тебя случился с бычением прямым на тебя. И ты очень красиво это бычение перевернула в свою сторону так, что человек как-то сам себя закопал. Как будто бы, значит, набычил сам на себя. Что тебе помогло как-то это в такую для себя пользу, я бы сказала, обернуть?
Ну, во-первых, это мы, кстати, с тобой много про это говорим, про понимание потребностей, ценностей, вот этого вот верхних уровней коммуникации, согласно модели Гарри Смоля. У меня есть ощущение, что первое — это то, что мы с тобой часто про что рассказываем и постоянно включаем в наш с тобой и, там, курсы, лекции, не знаю, подкасты, коучинги. Это тема про разные уровни коммуникации, что когда люди друг друга не понимают, они обычно общаются из разных уровней, и более того, чаще всего конфликт происходит из-за разница на уровне мнений. Но если ты знаешь, что помимо него есть, опять же, согласно Гарри Смолле, еще 5 разных уровней, то между ними можно перемещаться и либо подстроиться к уровню собеседника. В данном случае я мог бы подстроиться к уровню мнений, и мы бы отлично могли бы друг другу в ответ похуйкусить. Потому что, ну, как сказать, не обделил боженька меня острым язычком, мог бы как бы как следует, правда, за мной не станет.
Метафорически.
Ну, по всем, ну, как бы, по-разному. Это как бы, ты знаешь, у меня есть иногда режим Fight Club, когда я могу так раздолбать кого-то.
Да, режим токсичного.
Да, вообще, токсичный мудак включается легко. Ну, как бы, а мне это не нужно, это не в моих ценностях. Мне как бы есть такая фича, но я не хочу ее включать. Нафига она мне нужна? Я вообще ее хочу, знаешь, как бы поменьше в своей жизни иметь. Ну, а при этом есть вторая модальность, с которой можно работать. Это, условно, приглашать людей в окружающих на другие уровни. Обычно они находятся, условно, более... Ну, как сказать, они более сложные, поэтому мы говорим, что они выше находятся, хотя там нет никакой иерархии, типа, что одно лучше другого. Просто более такие неочевидные сложные уровни, например, там, поговорить про чувства, поговорить про потребности, про ценности. И я просто это раз за разом выводил, после любого акта агрессии выводил это на уровень не того, что там я пытаюсь поспорить по фактам или поспорить, что ты сам мудак или что-то еще, но как бы просто призывал к тем ценностям, которые мне кажутся важны, нужны, и постепенно как будто бы дискалировался сам процесс. Ну, как бы в любом случае, знаешь, нужно время, чтобы посмотреть, как разойдутся круги по воде, потому что конфликт был публичный на большое количество людей, там, в общем, anyway. Но это любопытно, потому что давненько не был в таком стапе, где настолько, как бы, относительно меня какая-то была явная агрессия. Наверное, со школы, ну, или с института. Ну, конечно, с тех времен, когда, как бы, типа, принято.
Ого, очень давно.
Ну, а что, не, а где, ну, даже вот на работе тебя отчитывают обычно за какое-то дело, то есть вряд ли твой, там, не знаю, какой-нибудь коллега или руководитель или кто-то будет тебя фигачить за то, что ты как личность ему не нравишься. Или вряд ли ты живешь, по крайней мере, в тех местах, где все еще можно пойти там получить в подворотне такую прямую агрессию. Ну, я надеюсь, как бы наши слушатели не живут в таких местах.
Только в Сан-Франциско. Вот я вчера слушала интервью Павла Дурова, и он рассказал, что он не хотел жить в Сан-Франциско, потому что это был первый город, где на него напали и пытались отжать телефон.
Ну, вот, да, короче, делайте выводы сами и берегите свое ментальное здоровье, и, мне кажется, важный момент для меня персонально всегда — это моделировать поведение, в котором я бы хотел сам находиться. Типа, если я буду отвечать агрессией на агрессию, значит, я моделирую поведение, в котором нормализуется агрессия. Или, да, если даже переключиться на разговор с автором Бесика, который говорит, что родители, мужа и я, вы вообще-то настолько проразные, несовместимые и так далее. Ну, то есть можно с ними, в принципе, тоже моделировать ситуации постоянно, которые подтверждают им и вам, что мы несовместимы. То есть как бы вот мы смоделировали ситуацию, в общем, все в нее поверили, и, в общем, вариантов никаких больше нет. А можно моделировать другую ситуацию. Как бы не факт, что получится, тут тоже надо понимать, что я не говорю, что там есть рецепт, и он правильный. Может, не получится, но как бы можно помоделировать эту ситуацию. Просто вот я в какой-то момент решил, что буду стараться жить в ситуации, где я моделирую жизнь, мир такой, как я бы хотел им видеть. Если мое поведение с таким миром неконсистентно, то я там никогда и не буду жить, на самом деле. Как-то так.
True. А вот что тебе позволило какую-то вот психологическую, эмоциональную устойчивость сохранить в момент, когда на тебя такое сильное агрессивное нападение, как на личность, было совершено. А, потому что, ну, вообще, как бы можно охуеть и удивиться в этот момент и сразу среагировать, ну, потому что такой большой стресс. Как ты себя так держишь для того, чтобы переводить дальше в больше рациональное, раскладывать там по уровням коммуникации, думать, как ты лучше промоделировать эту ситуацию, потому что, ну, в момент такого эмоционального напряжения очень часто хочется как-то ответить сразу. И часто этот ответ необдуманный. Ответочка летит, да, летит таким топориком, который уже ранит противника, но не соответствует твоим ценностям.
Топорик летит, да. Слушай, ну я даже не знаю, блин, ты так меня расспрашиваешь, как будет у нас какое-то интервью. А как, Алексей, а как у вас получается? Не знаю, просто, блин, не будь мудаком, и будь с собой и знай, где у тебя границы находятся. Ну, то есть, как бы, моя же ответственность, она во многом в том, чтобы понимать, где нахожусь я, а где другой. То есть, например, в момент, когда я верю в чье-то мнение, даже на секунду, то оно действительно так, что я не знаю, какой-нибудь бяка, козявка, не знаю, там, негодяй и так далее. Ну, как бы, по сути, я выхожу из своих границ, потому что я начинаю, как сказать, играть в чужую игру, что ли. Если я хорошо, ну, знаешь, как в боевых искусствах это называется стойка, центрирование, ну, типа, что тебя противник не может просто вытащить из своего стабильного состояния, потому что знаешь, как стоять максимально, как сказать, укорененно. То же самое, это реально работа с границами. Вот я сейчас подумал, что любой конфликт, он начинает быть неуправляемым, когда ты не знаешь, где ты, на чем ты стоишь, ну, как метафорически на чем ты стоишь, да, когда ты начинаешь предполагать, что действительно может быть ты, в общем-то, знаешь, как типа тебе говорят, ты тварь дрожащая или право имеешь? Я думаю, что ты тварь дрожащая. И ты начинаешь такой, бля, действительно, может, я это самая тварь дрожащая, права не имею. Ну вот, если ты прекрасно понимаешь, как бы, про что ты, куда ты, как ты, с какими ценностями, потребностями и так далее, то тебе вообще, как бы, по-моему, должно быть очень просто. Ну, как, не просто, наверное, но, по крайней мере, управляемо в любом таком сложном разговоре быть.
Да, прекрасно. Я тебе интервью такое делала, потому что, ну, меня поразил тот случай, и я сама с таким давлением давно не сталкивалась тоже со времен чушпанства в Подольске.
Чушпанство в Подольске. Классно. Хорошее, хорошее воспоминание.
Поэтому было интересно чуть-чуть эту историю.
Ну, кстати, вот у меня не было такого вообще понимания, что делать с конфликтами, когда я сталкивался с чушпанством в своем родном городе Вишкороле. Вообще, как бы, у меня была тогда реакция очень простая.
Когда тебя чушпанили или когда,
ну,
ты,
ну, у меня
чушпанил?
Там разные были стратегии, и как бы и слабым быть, и к сильным как-то примыкать, и само по себе, и, в общем, не знаю, у меня тогда превалировало реально страх и желание свалить из сложной ситуации. Я просто помню, что это была естественная реакция, я ей часто следовал.
Ну, для меня тоже было.
Слушай, я не знаю, как, кстати, можно про это тоже закинуть, потому что даже если взять пример сложных родственников, с которыми ты вынужден жить, можно же условно относиться к чему-то крайне неприятному, как к тому, что это неприятное означает неполезное. Вот. Можно относиться к тому, что, типа, челлендж — это прикольно, потому что жизнь без челленджа — это не прикольно. Ну, то есть, в каком-то смысле, если вдруг так получится, что вокруг тебя там бабочки, единороги и люди аутентичного коммуникации, которые только из «я сообщений, уважая границы», там, из благих потребностей с тобой общаются, ну, блин, слушай, мне кажется, ты из этого мира сбежишь просто, как будто он слишком приторный будет, слишком найс. Nice.
Ну да, это такая для тебя духовная проработочка тоже. Как ты можешь справляться с более сложными вызовами?
Слушай, а ты же читала этого товарища, который, Рик Рубин, который Creative Act написал книжку?
Да, читала, ты... безусловно. Ну, прекрасно, прекрасно. Во-первых, я ее обожаю, ну, читать, да, потому что я к ней как-то возвращаюсь постоянно. А второе, я люблю ее слушать, потому что у Рика Рубина просто потрясающий голос, и он на хорошем своем оборудовании, как музыкальный продюсер, записал всю свою книгу сам, и это просто удовольствие ее переслушивать.
Да, я соглашусь.
А что это ты вспомнил про нашего дедушку Рика?
Слушай, я просто вдруг подумал, что, во-первых, я ее сейчас тоже слушаю, именно не читаю, а слушаю, потому что у него круто его голос. Еще у него, конечно, совершенно алхимический способ думать, потому что он там периодически такие вещи закидывает крутые, там, из таоизма, из, не знаю, икигая какого-нибудь, из кинцуги. Ну, короче, у него очень-очень крутые разносторонние метафоры, они прямо очень бьют в необычное сочетание противоположности очень часто. Метафоры, которые в, как сказать, бьют в определенные точки, которые тебе отзываются, если ты начинаешь вдруг понимать, что это действительно там зона твоего роста. Ну, то есть у меня прям сильное хорошее ощущение, что оно, ну, типа, своевременно, скажем так, как это, как книга. А вторая штука, я не знаю, он там может приколоться, например, я сегодня его слушаю, что-то куда-то на трамвай шел и так далее, и вот, значит, я слушаю там что-то, значит, следующая глава, у него там главки маленькие, там по 5-7 минут буквально в аудио. Ты слушаешь, и он там воркующим своим голосом что-то затирает, и тут он говорит, я вот бывает какую-нибудь книжку читаю, значит, мысль куда-то пошла, я читаю, иногда обращаю внимание, что уже нихера не понимаю, что было на предыдущих там 10 страниц, потому что все еще в той мысли, которая была 10 страниц назад, и в этот момент я ставлю на паузу, перематываю, типа, и начинаю слушать оттуда, где я помню, я был последний раз. И он, знаешь, меня как будто поймал такой, знаешь, такой, типа, поймал меня. Блин, ах ты ж козлина.
Тоже надо перемотать.
Ты знал, да, что куча людей будет тебя слушать, и в этот момент поймать себя на мысли, что как бы, типа, что-то, да. Прикольно, короче, он классно работает с этим.
Да, мне еще очень понравилась какая-то тема про то, что всему свое время, и в природе есть сезон, и везде есть сезонность. И вот если ваше сейчас время прожить некоторое время с родителями мужа, со своими родителями, относитесь к этому как к сезону, который надо прожить, определенный путь, который вас как-то трансформирует, как героя тысячеликого.
Да, как это, как hero journey. Слушай, это, кстати, классная мысль, потому что она не только, типа, про, знаешь, похлопать по спине тебя, что, типа, проживай то, что сложно. Это, типа, твоя темка. Но это же реально любопытно, как можно представить, что ты моделировал свою жизнь своими решениями, в том числе выбрать такого мужа, выбрать переехать именно сейчас, выбрать, не знаю, такую strategy in life относительно, может быть, например, даже своих финансов и возможностей жить отдельные невозможности. Как бы так или иначе можно представить, что ты сам смоделировал эту ситуацию для себя. Она является, ну не надо себя обвинять ни в чем, она просто является естественным результатом кучи решений, которые ты до этого принял, и поэтому, типа, у тебя максимальный ownership. Не то, что, как бы, родители херовые у мужа, а это, как бы, ты себе создал кейс, который тебе же и предстоит разрешить. Вот если ты его разрешишь, то значит, у тебя случится апгрейд, вот этот самый hero journey. Не разрешишь, ну, типа, окей, почитаем Рика Рубина, послушаем Лёшу Сосвет, может быть, и новая мысль появится на эту тему.
Так, ну что же, я напоминаю, что у нас есть бот, в который нужно и можно, им нужно присылать свои бесяки примерно такого формата, как вы слушали в этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал talkauthentic.io, где можно почитать много всего прекрасного про аутентичное лидерство и коммуникацию. Mm-hmm. Подписывайтесь. Ссылка будет в описании подкаста.
Все так.
А с вами были Света Шейдина и
Алексей Иванов. Держитесь.
Держитесь там.
Твердил себе с детских лет, в жизни, детка, не главное, звон монет. В жизни, детка, есть вещи куда поважнее. В жизни деньги последнее дело. Ей-ей. Ну вот что такое советы и что тебе в них, если вдруг подвернуться престижной жене. И пришел тот час, когда встал вопрос: либо деньги всерьез, либо счастье всерьез. Папа был прав, папа.